Can somebody love me? Everything was beautiful. Every hour spent together lives within my heart.
Думаю, что поклонники анимации Pixar не могли не узнать эту пронзительную балладу Рэнди Ньюмана из мультфильма «История игрушек 2». Не случайно, что наша сегодняшняя передача открывается именно этой мелодией. Очередной выпуск анимационного подкаста мы решили посвятить циклу мультфильмов «История игрушек» студии Pixar. Сегодня 5 марта 2010 года. Здравствуйте, я Алексей Кобелев, автор и создатель сайта о продиснейской анимации. Этот выпуск подкаста состоит из двух частей. Информационно-познавательный и дискуссионный. В дискуссионной части состоится дебют еще одного активного участника анимационного подкаста, но об этом позже, потому что в информационно-познавательной части я буду предоставлен сам себе. Выступлю в роли единственного активного участника. Гладко скользить от темы к теме мне, как я надеюсь, поможет любопытное письмо, которое я получил накануне записи этого выпуска. Письмо от участника форума о продиснейской анимации, которого зовут Артем. Те, кто участвует в форуме, по-моему, легко его вычислят. Итак, Артем пишет. Уважаемые слушатели анимационного подкаста, к сожалению, я не смогу принять непосредственное участие в беседе об истории игрушек, зато я подготовил ряд вопросов, которые, надеюсь, будут зачитаны ведущим. Конец цитаты. Артем рассчитывал, что на его вопросы ответят участники подкаста. Ввиду особенностей текущего выпуска, отвечать в основном придется мне. Я постараюсь это сделать по мере сил. Правда, вряд ли смогу ответить исчерпывающе, так как не считаю себя настоящим экспертом в этой теме. Да и временные рамки подкаста тоже стоит уважать. А пока объясню, почему же в качестве темы подкаста была выбрана история игрушек. На этот вопрос очень легко ответить, если вспомнить, что в декабре этого года первому фильму из игрушечного цикла исполнится ни много ни мало 15 лет. Что прошлой осенью он, а также вторая часть цикла, выходили в повторный прокат. Что 23 марта в США выйдут специальные DVD и Blu-ray издания этих картин. А этим летом на экранах мира появится долгожданный третий фильм. Ввиду всех этих причин следовало бы рано или поздно завести разговор об истории игрушек. Так почему бы и не сейчас? Ведь тема очень даже достойная и куда более разносторонняя, чем может показаться. Сразу предупрежу, что я буду говорить больше о контексте появления фильмов из цикла истории игрушек, чем анализировать эти самые ленты. Ну, поехали. Несколько слов для раскрытия темы. Прошло почти 15 лет со дня релиза первой истории игрушек. Многие из тех зрителей, что смотрели этот мультфильм в детстве, уже и сами обзавелись детьми. И сейчас, когда компьютерная анимация доминирует, всем нам трудно свыкнуться с мыслью, что когда-то она была экзотикой, редкостью. И тем не менее, мы помним, что в 1995 году именно «История игрушек» стала первым полнометражным мультфильмом, персонажи и декорации которого были смоделированы и анимированы средствами компьютерной графики. Я употребил такое сложное определение, чтобы сразу поставить все точки над «и», перечеркнуть все «т». «История игрушек» — не первый цифровой полнометражный фильм. Честь быть первой цифровой полнометражной лентой принадлежит вышедшему за 5 лет до истории игрушек диснеевскому мультфильму «Спасатели в Австралии». Но именно история игрушек первой вывела компьютерную анимацию в полнометражную лигу. Это, разумеется, очень престижно и очень достойно, но самое замечательное в истории игрушек совсем не звание первой, а незаурядность этого самого фильма. По большому счету, Pixar не была единственной студией, способной создать полнометражное виртуальное кино. Некоторые из игроков отрасли практически не отставали. Например, летом того же 1995 года вышел игровой фильм «Каспер», 45 минут которого включали полноценную компьютерную анимацию от студии Industrial Light and Magic. Ну а «De Jure» первой компьютерной полнометражкой могла стать любая экспериментальная студенческая солянка, лишь бы ее хронометраж был соответствующим. Поэтому можно считать, что нам крупно повезло, что за дело взялся Джон Лассетер, креативный лидер Pixar и его команда. Заслуга всего коллектива студии Pixar состоит в том, что они не просто сняли достаточно продолжительный мультфильм, но создали кино с большой буквы. Один из самых запоминающихся, важных, коммерчески успешных фильмов 1995 года. С этой точки зрения история игрушек стала «Белоснежкой» нашего времени. Она, кстати, была удостоена специальной премии «Оскар», точно так же, как и «Белоснежка». И теперь, я думаю, уместно коснуться первого вопроса из вышеупомянутого письма, которое, как я уже сказал, поможет мне плавно переходить от темы к теме. Алексей, как ты думаешь, в чем главный секрет успеха первой Disney-пиксаровской полнометражки? Ну, безусловно, очень привлекательным моментом ленты на момент релиза была новизна примененных технологий. При этом история игрушек как нельзя лучше подходила для выбранной студии Pixar технологии анимации. В 1995 году компьютерная графика была во многом ограничена несовершенными алгоритмами, недостаточной процессорной мощностью. Джон Лассетер, лидер Pixar, нашел способ использовать этот молодой и неокрепший инструмент наиболее эффективно. Компьютерная анимация как нельзя лучше подходила к визуализации пластмассовых поверхностей. Поэтому ничего удивительного, что история игрушек – это пример одного из самых удачных сочетаний истории и инструменты для визуализации этой истории. Есть все основания полагать, что та же рисованная или кукольная анимация с данной конкретной задачей справились бы куда хуже. Впрочем, главный секрет, как я думаю, сокрыт в замечательном сюжете. С одной стороны, благодаря таланту Лассетера и его соратников, зритель погружается в игрушечный мир настолько, что проникается заботами героев мультфильма, начинает разделять их точку зрения на наш мир. Посмотреть на нашу обычную жизнь глазами игрушек оказывается очень любопытно. Мы даже начинаем волноваться, когда возникает угроза раскрытия большой игрушечной тайны. Я имею в виду тайну самого факта одушевленности игрушек, которую те скрывают от людей. Ну, например, успеют ли ожившие игрушки вернуться на свои места и принять те позы, в которых их оставил в разгар игры хозяин, мальчик Энди. С другой стороны, героев истории игрушек обуревают отнюдь не игрушечные страсти. Игрушки точно так же, как и мы, завидуют, ревнуют, мучаются совестью, переживают за свое будущее. Их проблемы ясны и понятны. На других уровнях восприятия истории в мультфильме можно увидеть определенный символизм. Противостояние космонавта База Лайтера и ковбоя Вуди – это, по сути, олицетворение столкновения новизны с классикой. Поэтому при желании в их противостоянии можно разглядеть извечные, но при этом всегда актуальные конфликты. Например, почему бы не представить, что Базз олицетворяет новейшие компьютерные технологии, а Вуди, соответственно, рисованную ручную анимацию. Тогда утверждаемой мультфильмом Лассетера идеи о том, что старое и новое вполне могут сосуществовать мирно, мы увидим, что Джон Лассетер отнюдь не мечтал низвергнуть диснеевское наследие и насадить везде компьютерную анимацию. Кто знает, может быть, когда Лассетер занял высокий пост компании Disney, он чувствовал моральную обязанность сохранить ту манеру анимации, которую я на своем сайте называю продиснеевской. В письме Артема есть и такие слова. «История игрушек – воистину уникальное явление. Это не только первый полнометражный компьютерный мультфильм, но и по сегодняшний день один из самых популярных фильмов, созданных компанией Pixar. Известно, что мультфильм – плод совместной деятельности представителей компаний Pixar и Disney. А с чего началось сотрудничество этих творцов иллюзий? Действительно, когда составляются рейтинги лучших мультфильмов всех времен, профессионалы вспоминают фильмы Юрия Борисовича Нарштейна, но обычные зрители вспоминают истории игрушек. В регулярно появляющихся на Западе списках лучших история игрушек неизменно занимает более чем почетные места. И это по прошествии 15 лет. Но ведь что характерно и интересно. В 96 году 23 миллиона американских детей приняли участие в голосовании Nickelodeon Kids Choice Awards. И что вы думаете? Лучшим фильмом года они признали Ace Ventura 2. Вот такой пассаж. А теперь по сути вопроса. Если верить книге Джеймса Стюарта «Война за империю Дисней», в 86 году именно Дисней, а не Стив Джобс, могла бы приобрести то, что впоследствии стало называться Pixar. Этого не случилось. Зато компания Disney стала клиентом Pixar, заказав ей разработку программного обеспечения для компьютерного производства традиционной анимации, разработку знаменитой системы CAPS, а также поставку специальных компьютеров, заточенных на работу с графикой. Это были так называемые имидж-компьютеры. И пусть это не удивляет, в те годы основной деятельностью Pixar была разработка и создание специальных компьютеров. Далее, в конце 70-х годов, компания Disney предприняла ряд шагов на привлечение в свое лоно талантов, ранее по той или иной причине покинувших эту самую мышиную фабрику. Ну так, например, Рой Дисней обсуждал с Доном Блаттом возможность его возвращения, а Джеффри Катценберг пытался договориться с Тимом Бёртоном и предлагал режиссерское кресло Джону Лассетеру. Переговоры с Бёртоном в итоге обернулись мультфильмом «Кошмар перед Рождеством». А что касается Лассетера, то он отказался от режиссерского кресла, которому предлагал Катценберг, несмотря на то, что Pixar едва сводила концы с концами. Это произошло, скорее всего, из-за того, что сказали старые обиды. Ведь в свое время Джона Лассетера уволили со студии Disney. Однако идея творческого тандема Disney и Pixar, очевидно, показалась Джону отличной. Первоначально Лассетер хотел совместно с Disney создать специальный рождественский мультфильм с участием игрушечного человечка-оркестра из известной пиксаровской короткометражки «Оловянная игрушка». Но в конечном счете речь пошла о полнометражной ленте, которую в июле 1991 года Pixar подрядилась разработать и снять для Disney. При этом Disney оставлял за собой право финансирования следующих фильмов. Тогда о них говорили лишь умозрительно. Далее мой заочный собеседник Артем задает прелюбопытный вопрос. Как сложилась бы судьба мультфильма, если бы он был выпущен без участия руководства Disney? На это могу ответить. Кто знает? Я бы тоже с удовольствием выслушал мнение. Гораздо проще перефразировать вопрос и рассудить, какую роль, кроме финансирования, сыграло руководство Disney в судьбе истории игрушек. Многим поклонникам мультфильма известно, что первоначальный сценарий истории игрушек был отвергнут руководством Disney. Рой Дисней вспоминал, что не мог его осилить даже на быстрой перемотке. И лишь вторая его сценария версия стала в итоге жемчужиной, удостоенной номинации на Оскар. Так какую роль в этом сыграла компания Disney? Похоже, что ключевую. Как она добилась результата? Поделилась опытом, пригрозила кнутом. Насчет этого мнения уже расходятся, но бесспорно, что именно Disney стала причиной мозгового штурма, проведенного Джоном Лассетером и его командой, и обернувшегося триумфом. С другой стороны, уместно заметить, что, как и «Белоснежка», «История игрушек» стала самым кассовым фильмом года. Правда, в случае «Истории игрушек» победа поначалу выходила не самой убедительной. Даже несмотря на то, что мультфильм 6 уикендов подряд занимал первое место в киночартах, ближе к концу проката «История игрушек» лишь на волосок обошла текущего лидера года фильм Джоэла Шумахера «Бэтмен навсегда». Но в мае 96 года компания Disney выпустила «Историю игрушек» в повторный прокат. Благодаря этому мультфильм собрал дополнительные и отнюдь не лишние 7 миллионов долларов. Это еще один пример того, как руководство Disney повлияло на судьбу истории игрушек. Личный вопрос от Артема. Как состоялось твое знакомство с этим мультфильмом? Я узнал о выходе истории игрушек на экраны США из одной телевизионной программы, название которой я уже не помню. Она выходила нечасто и рассказывала о событиях в мире американского шоу-бизнеса. Я был очень взволнован самим фактом появления этого мультфильма, так как очень интересовался в то время компьютерной анимацией. Телепередачу мне удалось записать, и ее фрагмент посвященный истории игрушек, все еще у меня где-то есть на кассетах. Однако, тогда, в конце 95 года, в России только зарождался лицензионный видеорынок, а кинопроката в современном смысле этого слова не было вообще. В результате, услугами видеопиратов, по-моему, пользовались все. Так и я купил пиратку, да простят меня слушатели за такую подробность. Это была ужасная тряпичная копия, которая отвратила меня от истории игрушек долгие годы. Реабилитация игрушечной истории произошла только 21 марта 2000 года, когда я в кинотеатре художественной, что на Арбате, увидел вторую серию мультфильма. Именно с нее началось официальное знакомство российского зрителя с Вуди, Базом, Рексом и всей компанией. Увы, первая часть истории игрушек еще долго оставалась у нас малоизвестной и недоступной. Недоступной легально. Если не ошибаюсь, лишь зимой 2005 года по телевидению впервые легально показали первую часть истории игрушек в качественном, ничем не уступающем кинотеатральному дубляже. А на лицензионном видео истории игрушек у нас не выходила никогда. Хотя прошлой осенью она появлялась в наших кинотеатрах. Я говорю о повторном прокате первой и второй истории игрушек, который был задуман компанией Disney, чтобы напомнить о существовании игрушечного цикла накануне релиза третьей серии. Прокат мировой, но не единовременный. Где-то мультфильмы показывали еще осенью, а где-то, например, в Южной Америке эти фильмы выходят только сейчас. Стоит отметить, что во времена расцвета домашнего видео повторные кинорелизы стали фактически анахронизмом, но Disney их схитрили. Они конвертировали историю игрушек в 3D-формат. Кстати, это казалось та еще задачка. Несколько месяцев ушло лишь на то, чтобы правильно открыть в современном программном обеспечении исходные файлы мультфильмов, созданные годы назад. Так или иначе, задача была решена. И в США обе ленты прокатывались сдвоенными сеансами. То есть зрители получали два фильма по цене одного билета. В других странах анимационные ленты выпускали по очереди. Сначала первая серия, через несколько недель вторая. Ну и только наша страна отличилась и сделала прокат очень оригинальным. В нашей стране ленты выпустили в прокат одновременно. Увы, это обернулось кражей сеансов друг у друга. При этом «История игрушек 2» явила наш отечественный пример так называемого перекраивания классики. Я напомню, что в дубляже 99 года игрушечного астронавта звали Бас Светик. Так вот, для показа 2009 года дубляж, тот самый старый дубляж, подкорректировали, записав ряд новых реплик. И Бас Светик стал Базом Лайтером, чтобы не противоречить дубляжу первой части. Да, российский офис Disney трепетно относится к именам и брендам. Впрочем, все это мелочи. Главное, что российский зритель получил уникальную возможность насладиться замечательными мультфильмами на большом экране. К сожалению, этой возможностью воспользовались немногие. Но лично я свой шанс не упустил. А сейчас я бы хотел воспользоваться возможностью сказать несколько... Ну ладно, на самом деле больше, чем несколько слов о второй части истории игрушек. Сегодня этот мультфильм, хоть и знают, и любят, особенно не выделяют. Просто еще один фильм в тени таких громких и запоминающихся лент, как «Корпорация монстров», «В поисках Немо», «Рататуй». Между тем, «История игрушек 2» в жизни студии Pixar и в целом американской киноиндустрии сыграла куда более важную роль, чем любой из последующих фильмов. «История игрушек 2» стала этапной и краеугольной. Сейчас расшифрую. Во-первых, вторая история игрушек оказалась на острие ведущих голливудских тенденций. Сегодня нам само собой разумеется, что сиквелы правят балом в кинобизнесе. Достаточно посмотреть на любую сводку рекордов, чтобы увидеть, что в первых строчках чартов преобладают продолжения, приквелы, перезагрузки, франшиз. В отличие от дня сегодняшнего, 80-е и 90-е годы успех сиквелов не был предопределен. Редкие фильмы, например, «Терминатор 2» или «Крепкий орешек 2», значительно превосходили оригинал. Чаще, с коммерческой точки зрения, продолжения уступали оригиналам. И за примерами далеко ходить не надо. Я могу вам назвать целую серию таких фильмов. Ну, достаточно вспомнить сиквелы картин «Челюсти», «Полицейский из Беверли-Хиллз», «Полтергейст», «Назад в будущее», «Крокодил Данди», «Охотники за привидениями», «Один дома», «Бэтмен», «Скорость», даже «Парк юрского периода». Но в самом конце 90-х ситуация резко переменилась, и переломными были два фильма продолжения. «Новый Остин Пауэрс» и «Новая история игрушек». Они открыли эпоху больших сиквелов. Поэтому сейчас кажется само собой разумеющимся, что продолжение «Шрека» или «Ледникового периода» заранее запрограммировано на гиперуспех. Но в 99-м году «История игрушек 2» стала, пожалуй, первым сиквелом известного мультфильма, существенно превзошедшим первую часть в коммерческом отношении. Разумеется, это произошло не случайно, а снова благодаря пиксаровскому гению. Тематически новый мультфильм был построен на потрясающе детализированном обыгрывании родословной Вуди, которую в первом фильме мы не знали. А идейно фильм построили на осознании игрушками бренности собственного бытия. Игрушки стали задаваться сложнейшими вопросами, типа «Зачем я существую?», «Что будет со мной, когда я стану ненужным хозяину?». В итоге получаем роскошную обертку и интеллектуальную начинку. Заправьте это фирменными находками, юмором, лирикой, пробирающей насквозь песней «When She Loved Me» от Рэнди Ньюмана, и получите шедевр. Редчайший случай, когда даже трудно решить, какая из серий лучше, первая или вторая. «История игрушек 2» получила «Золотой глобус» как лучший фильм года в категории мюзикл-комедия. Поэтому ничего удивительного, что она стала кассовым хитом. А как насчет краеугольной роли в судьбе Pixar, спросите вы? Дело в том, что этот мультфильм стал главным поводом для конфликта между руководством студии Pixar и тогдашним боссом Disney Майклом Айснером. Чтобы напомнить, о чем речь, предлагаю переместиться назад во времени. В 95-м году, накануне выхода первой истории игрушек, пиксаровцам стало ясно, что мультфильм удался. Поэтому Стив Джобс, владелец Pixar, осуществил сложный экономический термин IPO, то есть он выставил акции Pixar в свободную продажу. И не прогадал, после выхода мультфильма курс акций резко вырос. Компания Pixar стала серьезным игроком, и когда Disney предложила подписать новое соглашение, на этот раз на 5 фильмов, Pixar удалось добиться куда более выгодных, чем раньше, условий. Отныне Disney и Pixar делили расходы и доходы пополам. Правда, за Disney оставались права на персонажей и, соответственно, права на сиквелы. Диснеевцы очень быстро воспользовались своими правами, заказав у Pixar быстрое и дешевое продолжение истории игрушек, вне подписанного соглашения. Пиксаровцы, в свою очередь, опасаясь за свою репутацию, предложили снять не дешевое, а что уж там, полноценное продолжение. Диснеевцы согласились и даже дали очень солидный бюджет. В несколько раз больше денег, чем было потрачено на производство первой части. Продолжение было создано не без проблем. Сценарий истории игрушек 2 буксовал так сильно, что в один роковой момент производство пришлось остановить и начать работу чуть ли не с чистого листа. Ситуацию пришлось спасать самому Джону Лассетеру, который буквально за несколько месяцев до этого закончил работу над приключениями Флика. Он вернулся из европейского турне, в котором он раскручивал приключения Флика, и немедленно включился в работу над «Историей игрушек 2». И мультфильм удался. Но напомню, что Disney и Pixar договорились о 5 фильмах. Первым стал «Приключения Флика». Теперь в интересах студии Pixar было считать, что «История игрушек 2» — это второй фильм. Ведь им нужно было выполнить обязательства как можно скорее, для того, чтобы уже в новом договоре выбить себе еще более выгодные условия, ну, например, оставить за собой права на персонажей. И они посчитали «Историю игрушек 2» за второй фильм, но Майкл Айснер покачал указательным пальцем и сказал: «А-а-а, Не считается. Это привело в бешенство Стива Джобса, и в отношениях между двумя компаниями пролегла брешь. Конфликт между Disney и Pixar сыграл важную роль в отставке Айснера и смене власти на студии Disney. А все из-за истории «Игрушек 2». В середине нулевых годов, когда завершалась работа на последнем из 5 запланированных после истории игрушек фильмом, этим фильмом были «Тачки», Стив Джобс стал искать новых партнеров для Pixar. В ответ Disney создала новую студию анимации, которая должна была работать исключительно над сиквелами пиксаровских хитов. Первым из таких проектов должна была стать «История игрушек 3». Сказать, что пиксаровцы были не в восторге от происходящего, значит ничего не сказать. Поэтому неудивительно, что заняв высокий пост в компании Disney, Джон Лассетер немедленно остановил работу над диснеевской версией «Истории игрушек 3». Впрочем, тут же объявил о том, что Pixar сама снимет третью серию популярного цикла. Почему же Лассетер просто не отменил съемки? Очевидно, из-за того, что с момента выхода первой истории игрушек стоимость проданных товаров, связанных с мультфильмом, превысила, как говорили диснеевские же менеджеры, 8 миллиардов долларов. Если считать, что компании достается хотя бы 10% от этих сумм, все равно мы имеем сотни миллионов долларов. Артем задает еще вот такой вопрос. Над историей игрушек работали множество талантливых художников-аниматоров и сценаристов. Расскажи о них. Ну, я уже говорил, что не являюсь таким уж большим экспертом в теме пиксаровской анимации, и тем более в теме кадров в студии Pixar, поэтому затрудняюсь рассказать что-то конкретное. Однако любопытно, что на студии Pixar в целом не принято делать звезд из своих аниматоров. Возможно, дело в специфике компьютерной анимации, в которой вообще сложно проявить свою индивидуальность. Очень редко можно отличить сцены одного аниматора от сцен другого. Плюс, пиксаровские аниматоры не делят персонажей между собой, поэтому никто из них не может сказать, что тот или иной персонаж создан именно им. Хотите верьте, хотите нет, но пиксаровские аниматоры, будучи безусловно талантливыми людьми, по статусу являются лишь рабочими лошадками, которые, между прочим, вынуждены платить за право работать на студии Pixar. Они расплачиваются зарплатой, которая меньше, чем на многих других студиях Голливуда. Возможно, это происходит из-за того, что студия Pixar принципиально не сотрудничает с анимационными профсоюзами. Но в этой студии принято считать, что люди должны работать за идею. Гораздо известнее аниматоров пиксаровские сценаристы. Однако самого талантливого из них, увы, уже несколько лет нет на этом свете. Джо Ранфт, давнишний соратник Лассетера, сыграл ключевую роль в создании первых пиксаровских полнометражек. Если не ошибаюсь, в 2006 году он трагически погиб. И именно тогда возникли опасения, что новые фильмы студии потеряют часть своего очарования и невинности. Отчасти опасения оправдались, так как чуть ли не каждому новому мультфильму студии Pixar можно было бы предъявить те или иные претензии. Кстати, уместно заметить, что история игрушек создавалась во времена потрясающего единения самого ядра творческой команды Pixar. Джон Лассетер, Пит Доктор, Эндрю Стентон и Джо Ранфт работали вместе над одним фильмом. Позже дорожки разошлись. Правда, в рамках студии Pixar. Но, в частности, Лассетер после 2006 года был вынужден большую часть своего времени заниматься управленческими вопросами. Джо Ранфта не стало. А Доктор и Стентон разбежались каждый по своим фильмам. Я напомню, что Пит Доктор создал «Корпорацию монстров» и «Вверх», а Стентон «В поисках Немо и Валли». На этом информационно-познавательная часть подкаста завершается. И начинается часть дискуссионная, которую я проведу уже не один. Ко мне присоединится Павел Саплин, участник форума про диснейской анимации и большой поклонник пиксаровской анимации в целом и истории игрушек в частности. Привет, Павел!
Привет, Алексей! Привет слушателям анимационного подкаста! Я очень рад быть частью этого события. Я с нетерпением ждал выхода второго выпуска, и когда мне представилась возможность поучаствовать в третьем, я воспринял эту идею очень оптимистично. И мы с Алексеем договорились устроить такой вот экспериментальный диалог. Вот сейчас и посмотрим, что получится.
Я тоже очень рад, что ты к нам присоединился. Ну, и для того, чтобы продолжить разговор, начатый в информационно-познавательной части, я прочитаю еще один вопрос из того самого письма, которое так здорово мне сегодня помогло. Артем пишет. Все поклонники мультфильма с нетерпением ждут выхода третьей части игрушечного цикла. Какие надежды вы связываете с этим анимационным фильмом? Павел, какие надежды ты связываешь с историей игрушек 3?
На выход истории игрушек 3 я возлагаю очень большие надежды, потому что обе истории игрушек – это своего рода классика компьютерной анимации. И я думаю, очень много детей выросло именно на этих мультфильмах. И все они, как и я в принципе, с нетерпением ждут, что же случится с Вуди и Базом на этот раз. Поэтому я считаю, что история 3 должна выступить достаточно успешно. Давайте посмотрим на это так. Те, кто посмотрел в детстве первую часть, приведут на третью своих детей. Те, для кого первым знакомством с миром игрушек стал сиквел, с удовольствием сходят поностальгировать. Ну а новое поколение детей явно не упустит возможности посмотреть на то, что же делают игрушки, когда вокруг нет их хозяев. Алексей, что ты скажешь по этому поводу?
Я думаю, что да. Выход истории игрушек 3 станет громким событием, может быть, самым громким анимационным событием этого года. Между прочим, на форуме про диснеевской анимации тема истории игрушек 3 была создана еще в 2005 году, когда создаватели собирались диснеевцы. 5 лет уже ждем. Так вот, некоторые прогнозируют, что история игрушек станет первым мультфильмом, кому удастся собрать более 1 миллиарда долларов во всемирном прокате. При том, что пока лидером является Шрек 2, у которого 920 миллионов долларов. Вполне может быть, потому что продвижение этой ленты практически беспрецедентно. Сравнимо разве что с подготовкой к релизу первого эпизода «Звездных войн».
Да, это действительно так. Раскрутка мультфильма очень масштабная. И началась она с первого короткого тизер-ролика, показанного перед 10-м фильмом студии Pixar «Вверх». Полноценный же рекламный ролик был приурочен к выходу в повторный прокат переконвертированных в 3D первых 2 частей мультфильма. Как тебе такой рекламный ход?
Я уже упоминал этот факт в информационно-познавательной части. Сейчас можем остановиться подробнее. Что любопытно, некоторые аналитики связывают достижение третьей серии с успехами первых 2 частей в повторном прокате. В частности, в нашей стране считается, что история игрушек 3 выступит не так хорошо, как в других странах. Якобы потому, что первые 2 серии наш российский зритель в повторном прокате принял прохладно. Но при этом они забывают, что мультфильмы шли в кинотеатрах одновременно. И в итоге на каждый из фильмов приходилось в лучшем случае по 2, ну от силы 3 сеанса в день. То есть, если не идти целенаправленно, шанс попасть на ближайший сеанс очень невелик. И все эти сеансы были дневные. Естественно, поскольку самые большие деньги собираются на вечерних сеансах, у «Истории игрушек 1» и «Истории игрушек 2» было не так много шансов собрать что-нибудь приличное. По большому счету, фильм увидело не такое большое количество зрителей, как хотелось бы. Первую серию посмотрело 61 тысяча зрителей, а вторую всего лишь на 10% больше – 68 тысяч. Цифры отличаются, потому что в отличие от Америки, наш зритель был вынужден покупать билеты на первый и второй фильм отдельно. Сдвоенных сеансов не было. Наши аналитики не учитывают эти особенности и смотрят только на количество проданных билетов и считают, что их было продано мало. Соответственно, из истории игрушек 3 многого не ждут.
Согласен. Получается, что если хочешь посмотреть любимый мультфильм в кинотеатре, надо прогуливать школу или уходить с работы. Тем не менее, у российского офиса Disney есть еще все шансы получше раскрутить грядущий релиз третьей части, ведь они вполне могут перенять удачный опыт своих голливудских коллег. На данный момент раскрутка третьей части сосредоточена на новых персонажах. Совсем недавно режиссер третьей части Ли Анкрич объявил начало такой интересной промо-кампании. Каждую неделю нам представляют нового героя триквела. Конечно, их можно было увидеть и в полноценном трейлере мультфильма, который вышел совсем недавно, 11 февраля. Но прелестью этой компании является все же то, что каждая новая игрушка получает персональный постер, а также маленькое видео, которое позволяет рассмотреть новых героев во всех подробностях, прямо как новую машину, как на каком-нибудь автосалоне. На данный момент нам представили куклу Кена, которого озвучивает Майкл Китон, розового плюшевого медвежонка Лотца. Кстати, именно его вы видели в трейлере «Вверх». Ну а с другими новичками игрушечной вселенной можно познакомиться и на официальном сайте мультфильма.
Значит, в коммерческом успехе фильма сомневаться не приходится? А что же насчет влияния на жизнь студии Pixar и ее будущее? Станет ли история игрушек 3 такой же краеугольной, как первые две серии?
Вообще, прогнозировать кассовые сборы – вещь очень неблагодарная. Многие не понимают важности сборов мультфильма, но ведь в данном случае они особенно важны. Кроме обычной прибыли, в репутации студии 11-й по счету мультфильм Pixar несет и дополнительную нагрузку. Считая, что во многом успех или неуспех третьей части предрешит судьбу сиквелов других успешных и любимых мультфильмов. Если триквел выступит удачно, то скорее всего нас с вами, кроме уже анонсированных «Тачек 2», будут ждать и вторые части «Корпорации монстров», «Суперсемейки», а того и гляди получим «Рататуй 2». Если же нет, возможно, студия сосредоточится на новых оригинальных проектах. Как ты считаешь, Алексей?
Меня, если честно, подобные тенденции пугают. Обилие сиквелов, мне кажется, зашкаливает. Неужели история игрушек 3 открывает так называемый коммерческий этап развития студии? Вот недавно Джона Ластера спросили, бывает ли такое, что он переживает за зрительский прием нового пиксаровского мультфильма? Джон ответил, что он лично и вся его команда переживали за судьбу «Вверх», который во многом стал рискованным проектом. Так вот, похоже, что сейчас рискованный этап жизни студии подходит к концу. История игрушек 3, Тачки 2, Корпорация монстров 2. Такую череду сиквелов, а по сути погоню за относительно легкими деньгами, трудно назвать случайностью. Лично я был бы счастлив, если бы это оказалось всего лишь временной передышкой перед новыми оригинальными лентами.
Получается, что следующий оригинальный проект студии выйдет только в конце 2011 года, и им станет мультфильм Брэнда Чепмен?
Да, совершенно верно. Брэнда Чепмен – это та самая дама, которая в свое время занималась сценариями «Русалочки», «Красавицы чудовища», «Короля льва», и которая осуществила свой режиссерский дебют в мультфильме студии DreamWorks «Принц Египта». Поставив медведя лучника, Брэнда Чепмен станет первой женщиной-режиссером студии Pixar. И я надеюсь, что это внесет некую свежую струю воздуха в деятельность Pixar. Хотя это будет первая сказка студии Pixar, да еще и про принцессу. Кто знает, может быть, ввиду того, что сейчас история о принцессах не в почете, с медведем лучником тоже что-то случится. Надеюсь, его не перекроят, тем более не закроют.
Да, безусловно, это интересный проект. Но так же, как и история игрушек 3, проект этот знаковый. На этот раз для компании Disney. Если же «Медведь и лучник» все-таки выйдет в прокат и добьется там успеха, можно ли тогда будет ставить тему принцесс в укор не совсем удачному прокату «Принцессы и лягушки» и недавней, по моему мнению, совсем неоправданной смене названия «Рапунцель»? В общем, время покажет. Алексей, а сколько, ты думаешь, удастся собрать истории игрушек 3 в свой первый уикенд?
Поиграем в игру прогноз?
Поиграем.
Сколько раз я не прогнозировал, чаще всего мимо. Ну, будем считать, что за первые 3 дня 90 миллионов.
Я тоже склоняюсь к этой цифре. Конечно, я слышал и такие цифры, как 150 миллионов, но как-то в это слабо верится. На сегодняшний день самым финансово успешным мультфильмом Pixar является «В поисках Немо». В свои первые выходные мультфильм заработал чуть более 70 миллионов. Тем не менее, есть все основания полагать, что третья история игрушек удастся-таки приблизиться к заветной сотне. К тому времени страсти по Шреку 4 поулягутся, а до начала проката такой страшной кассовой силы, как третья часть «Сумерек», у фильма будет достаточно времени. Плюс, как показывает недавний опыт «Аватара» и совсем свежие успехи «Алисы в стране чудес» Тима Бёртона, 3D – это важная составляющая современного блокбастера, ведь именно повышенная стоимость билетов на трехмерные и IMAX-сеансы только добавляет денег в кассу и без того коммерчески успешных фильмов.
Ну что ж, ждать осталось не так долго. В нашей стране «История игрушек 3» выйдет на экраны 17 июня. Поживем, увидим. А на этом третий выпуск анимационного подкаста завершается. Всем спасибо. Надеюсь, услышимся очень скоро.
В свою очередь, я хочу выразить огромную благодарность Алексею за возможность принять участие в подкасте. И я также с огромным нетерпением жду выхода третьей части истории игрушек и, конечно же, новых и интересных анимационных подкастов. До новых встреч, друзья!